Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Луганский синдром, рассказывают преподаватели Луганского университета. Их записала в Харькове профессор Харьковского национального университета, автор «Поверх барьеров» Лидия Стародубцева.
В октябре 2014 года Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко раскололся на два отдельных университета. Один, бог весть как, продолжает работать на территории Луганской Народной Республики. Другой эвакуировался в небольшой курортный городок Старобельск в Луганской области. Отныне коллектив преподавателей разделен на два непримиримых лагеря – сепаратистский и украинский. А студенты невольно оказались перед выбором, где им продолжать учиться. Беседую с двумя социологами, преподавателями украинской части Луганского университета, которые оказались эвакуированными с оккупированной, будем надеяться, временно оккупированной территории. Это учитель и его ученица. Учитель – профессор, заведующий кафедрой философии и социологии Илья Федорович Кононов. Ученица – Екатерина Михайловна Котеленец. 12 февраля 2015 она защитила свою кандидатскую диссертацию, подготовленную под научным руководством Ильи Федоровича. Я попросила рассказать о последнем годе жизни в Луганске, о том, почему они приняли решение покинуть свой родной город, и о том, легко ли восстановить жизнь университета в эвакуации. В зале ученого совета после блистательной защиты диссертации мы говорили о необычной и, увы, более чем актуальной социологии, о взрывах и бомбардировках, о страхе и неопределенности, о том, почему к власти пришли сепаратисты, о проблемах жизни в эвакуации и о так называемом луганском синдроме.
Меня зовут Кононов Илья Федорович. Я заведующий кафедрой философии и социологии Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, профессор, доктор социологических наук. Проблемы у нас в городе они начались не в 2014 году, а с конца 2013 года. Это было связано с началом Майдана в Киеве. Люди, я могу по своим сотрудникам сказать, сочувствовали студентам, которые были разогнаны. Но в целом большинство луганчан Майдан как таковой не поддерживали, потому что они в нем усматривали попытку насильственной смены власти в незаконный способ. Постепенно это настроение почувствовала местная элита и начала использовать это в своих интересах. Люди постепенно начинают жить в страхе. Люди звонили друг другу и постоянно обменивались информацией. Как они говорили, едут ли к нам бандеры? Некоторые и шутили по этому поводу. Да, говорили, едут, везут 50-метровую статую бандеры, завтра поставят вместо елки, а также будут каждому раздавать в дом по маленькому бандере. И кто не поставит, тот должен будет скакать, потому что он москаль. Но в целом, вот где-то с января ощущение тревожности, страха, оно поселилось в городе. 21 января было проведено совместное заседание областного совета и городского совета, на котором были легализованы дружины, но фактически нелегитимное парамилитарное образование. В областной администрации появились казаки, к которым относились с юмором, говорили, что ряженые клоуны. Они тоже улыбались в то время и говорили, ну мы тут вас защищать будем, но путь им сюда открыла областная власть. Это казаки были, ну, донские. Украинские казаки, которые тоже были как общественная организация зарегистрированы, в этом участие не принимали. Потом два захвата областной администрации, снятие с флагштока областной администрации флага Украины, водружение российского флага. Появляется палатка в сквере возле областной администрации Луганской гвардии, которая этим же решением была тоже, ну, разрешена. И последний захват областной администрации, который я вот лично помню, это было на день рождения Шевченко. Возле памятника Шевченко стояли проукраинские активисты. Просто стояли там университетские преподаватели, журналисты, поэты.
и читали стихи. Напротив начала собираться толпа через улицу, там вот улица Советская, напротив начала собираться толпа возле пилона Славы. Это пророссийские были активисты, они со знаменами были России. Они начали кричать, начали просто речевки свои, пытаясь заглушить вот чтецов стихов. А потом со стороны рынка появилась колонна молодых людей, и они просто подхватили эту пророссийскую толпу и понесли ее на вот этот проукраинский митинг. Ну, он был немногочисленный, его быстро смяли, там разбросали, цветы полетели в одну сторону, женщины в другую, и эта вся толпа с ревом понеслась в областную администрацию. Она туда вскочила, я видел там знакомых мне людей. Профессора одного университета, не нашего университета, который тоже бежал в этой толпе, хотя ему было тяжело, но он бежал, и потом он рассказывал, что это был самый счастливый день его жизни, как он громил стулья в областной администрации. Это уже было начало безумия. Потом на какое-то время в городе установилось такое шаткое равновесие. Когда Янукович бежал, это было воспринято, что это бежал не президент, а просто уголовный авторитет. Это сразу привело к делегитимизации его в глазах населения. Вот лично я, у меня жена журналистка, и я с ней просто ходил. 23 февраля власть объявила митинг. Собралась большая толпа, толпа, разогретая алкоголем. Толпа, которая на внешний вид была очень похожа на толпу на Майдане, с завязанными шарфами лицами. Но толпа была с обрезками труб в руках, с какими-то обрезками досок, палок. Они пришли защищать город, как бы. Это в основном были молодые люди, ну плюс вот эта Луганская гвардия. Областная власть и городская не вышла, и тогда вышли сами собравшиеся и начали корявым языком с ругательствами говорить о том, как они чувствуют этот момент, говорить о том, что Янукович их предал и что теперь они должны сами защищаться, от кого защищаться, они не понимали. Потом следовали дни, когда Киев начал назначать нового губернатора, им стал Болоцких, человек мягкий и не способны к радикальным решениям. Начальником милиции стал человек, которого в Луганске подозревали в коррупции, я не могу это ни подтвердить, ни опровергнуть, но который не мог иметь авторитета. Начальник СБУ стал человек, которого никто не знал, но который это СБУ фактически потом сдал. И потом началось шаткое двоевластие.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Луганский синдром».
И 6 апреля, это было воскресенье, СБУ было захвачено. Здание СБУ построено было, наверное, в 70-е годы, оно современное. И его захватить невооруженной толпе невозможно, даже вооруженной. Оно было просто открыто для нападающих, они туда ворвались. Без команды с Киева этого не могло быть. И после этого в руки этих пророссийских активистов, они были очень разные. Там были афганцы, там были ветераны ВДВ, там были уголовные элементы, это был очень странный микс. Возле СБУ были построены баррикады, причем машины, которые возили там шины, другой строительный материал беспрепятственно проезжали к СБУ. Милиция показывала им, как ехать. Оружие пошло в город. Люди с оружием, с георгиевскими ленточками начали встречаться постоянно. Можно было прийти на остановку, и там сидели люди с оружием, которые держали автоматы на коленях. Это видно было, что они не военные, как бы. Проукраинские активисты просто не знали, на кого опереться в нашем городе. Последнее учреждение, над которым развивался государственный флаг, это была погранчасть. Там начался бой. Мы проснулись где-то около 4 утра от звука самолета, который заходил в пике и снова выходил из него, потому что он не мог открыть огонь, не мог выпустить ракету по нападающим, потому что они вели огонь жилых домов по погранчасти. Стрельба стояла дикая, просто понимаете, это шквальный огонь по пограничникам. В первых рядах этих нападающих бежали представители московских масс-медиа, Life News. Потом Life News передало, а уже украинские каналы практически все в Луганске были отключены. И вот это Life News передало, что Сегодня утром правый сектор напал на квартал Мирный города Луганска. Я не знаю, на кого это было рассчитано. Мы-то это все видели. Пограничники где-то почти двое суток сопротивлялись. При этом в Луганске находились части внутренних войск, которые так и просидели в своих казармах. А пограничники – это наиболее мужественно сражавшиеся люди в нашем городе. И они бы могли и дальше держаться, если бы пришло подкрепление. Это могло бы стать переломным моментом. Вот с этого времени в Луганске не осталось фактически власти. Внутренние войска сдались через день, там еле через два. Продолжали функционировать учреждения, даже наш университет функционировал. Но это как бы по инерции было. Ощущение безопасности, оно пропало. Ты чувствовал, что с тобой может произойти все что угодно. Потом начались обстрелы. Я лично могу засвидетельствовать, что к нашему дому приехал град сепаратистов ночью, где-то около 12 часов, остановился на перекрестке, сделал залп и уехал. Эти грады стреляли возле школ, от больниц. То есть они просто ожидали, чтобы была, ну как говорят, ответка. Как только где-то были массовые жертвы среди мирных жителей, сразу появлялись представители Life News. Уже в Луганске даже говорили, что они первыми прилетают расклевывать свежие трупы. У луганчан было такое ощущение, что они заказчики этих жертв. Мы вот с женой оставались в городе до 12 июля. Город обстреливался, в городе были уже разрушения. Мы даже еще продолжали работать, но уже ни один украинский канал не работал, только по интернету можно было новости смотреть. Шла русская пропаганда. Среди населения я фиксировал то, что я потом назвал «Луганский синдром». Это еще раньше, даже это 11 мая, я впервые об этом задумался, когда многие люди пошли на так называемый референдум. Бюллетени по этому референдуму потом были с самими сепаратистами сожжены, но люди об этом просто не знают. Но люди пошли голосовать, и это было массово. И почему? Потому что они полюбили сепаратистов? Нет, они искали безопасности. В поиске безопасности они пошли на сотрудничество со стороны агрессора. Они не видели гарантии безопасности со стороны украинского государства. И они поэтому посчитали, что такую безопасность им даст российская сторона. Вот это я и назвал луганским синдромом, потом в своих публикациях. Ну, понятно, что это по аналогии со стокгольмским синдромом, но это не что другое. Это массовая переориентация на агрессора в поисках безопасности. Конечно, начало происходить расслоение в трудовых коллективах. Но, скажем, у нас с кафедры где-то треть осталась в Луганске, а большая часть выехала. Но в целом наш университет остался на стороне Украины, он эвакуировался в Старобельск. Было очень трудное время, но студенты у нас приезжают на сессии, и мы им читаем лекции, проводим экзамены, там, зачеты. Особенно много сделали молодые преподаватели, и которые на своем энтузиазме, со своими компьютерами как бы восстанавливали базу, контингент весь восстанавливали. Но некоторые остались, некоторые вели себя очень странно, я от них не ожидал. Они начали говорить, что их угнетали, что им не давали говорить, хотя ничего подобного не было. В Украине свобода высказываний практически абсолютная. Мы с женой уехали в Ивано-Франковск. Это случайно было. У нас там никого не было, просто мы проводили исследования. Наша кафедра занималась темой изучения отношений между Донбассом и Галичиной, как полярными регионами. Оно заранее было запланировано, но я оттягивал отъезд, я надеялся, что украинские части вот-вот войдут в город. И ощущение такое уже было, потому что бои уже шли практически в предместьях. Но только войска приближались к городу, они тут же отходили. Ритм танго, он вызывал очень много вопросов. И, честно говоря, у луганчан, и у меня тоже, возникало ощущение, что большая часть Донбасса, она отсекается от выборов. И что откладывают освобождение. Я могу ошибаться. Я знал, что может произойти все, что угодно. Я знал, что коллег некоторых арестовали и держат в подвале. И это могло произойти с кем угодно. Начались доносы. Кто доносил, неизвестно. Но, как потом выясняется, иногда доносили люди, на которых невозможно было подумать. Скажем, на руководство университета донесли люди, которым они просто доверяли, к себе приблизили. Нам удалось выехать. Мы выезжали, когда снаряды взрывались на другой стороне железной дороги, там поднимались фонтаны цемента, там, ну, цементной пыли. И весь поезд молился, чтобы снаряд следующий не попал в состав. Мы приехали в Киев. Вот это был шок, я вам скажу. Киев развлекался. Киев не хотел слушать ни о чем. Я потом месяц потратил для того, чтобы провести круглый стол о том, что происходит в Донбассе. Мне очень помогал здесь вот профессор из Харькова Игорь Петрович Рущенко, который этим серьезно занимается, вот проблемами национальной безопасности. Нам отказали в этом институт социологии. Нам удалось через институт национальной памяти это сделать. Мы провели такой круглый стол. Но это тоже было разовое мероприятие. Никто, я ждал продолжения. Я ждал, что вот наш как бы опыт, внутренний опыт, он полезен, тем более мы социологи, мы можем проанализировать, но никто больше не интересовался этим. И вот мы с Игорем Петровичем Рущенко постоянно общаемся, вот сейчас написал книгу, ищет издателя вот, о гибридной войне. Когда мы выехали из Луганска, где-то это все начало возвращаться, наверное, скорее всего, в снах. Причем я не могу сказать, что снятся обстрелы. Снятся скорее какие-то ужасы, которые прямо нельзя сравнить с той реальностью, они приходят из подсознания. Нам удалось даже собаку вывести. Живем мы в Ивано-Франковске, снимаем квартиру, я там на полставки работаю в университете. И работаю в своем университете в Старобельске, я туда езжу вот на сессии через всю страну. Ну что ж делать. У меня нет сомнения, что Украина победит. Вернемся в Луганск. Вопрос в том, какой ценой. Я в Старобельске видел похороны военнослужащих, которые невозможно опознать, которые просто сгорели. Я думаю, что мы всей правды об этой войне просто еще не знаем.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Лидии Стародубцевой «Луганский синдром».
Меня зовут Екатерина Михайловна. Несколько месяцев назад мы с мужем прекрасно жили в городе Луганске. И когда я задумывала диссертацию, ничего не предвещало беды, и она писалась в спокойной обстановке. Я привычно ходила на работу. Ну, в один момент начали слышны взрывы, и наша жизнь превратилась в такое, как маятник. Ты приходишь с работы, ты идешь и слышишь, как где-то что-то бух-бах. Ты еще не понимаешь, где это, но понимаешь, что это далеко достаточно, потому что, ну, такой вот глухой звук. Потом, пока, естественно, там покушать приготовил, поужинал, сел перед телевизором отдохнуть, и тебе не удается слушать телевизор, потому что начинаются уже бахи намного ближе. И эти взрывы, выстрелы, все было слышно очень громко. Потом мы на 7-м этаже жили, потом мы даже видели иной раз, как на площади стояли эти оружия и орудия. И, наверное, самым переломным моментом было, у меня коллега беременная была на тот момент, ну, причем такое же вот перед декретным отпуском. И мы с ней, у нас правило такое, мы в перерыв каждый день выходили гулять. Переходили дорогу, в это время произошел взрыв. Мы не знали, откуда он, что это был выстрел или это был самолет. В общем, было много версий в интернете, в СМИ. Что это было, никто не знает и никто не скажет. Я перепугалась в первую очередь из-за себя, естественно, за нее, потому что она беременна сейчас, ну вот мало ли что случится. И у нас такая паника случилась, мы не бежали никуда, мы переходили дорогу. Мы перешли дорогу, и там стояли такие ларечки с крышей, и мы просто стали под крышей стоим. Она мне говорит, ну что стоять, давай, говорит, дальше уже двигаться. Шоковое состояние мы как-то еще не всерьез. Вот оно, знаете, такое ощущение, как будто ты не веришь, что это происходит. Она уходит в декрет, а я беру отпуск. Ну, в принципе, он был по графику, это был июль. И спасибо моей интуиции, моему начальнику, что мы с ним как-то в одно время ушли в отпуск. И это был июль, адский июль. Уже были атаки на автовокзал возле нашего дома. Мы с мужем спали, держась за руку. Когда тихо, спишь. Когда не тихо, то, естественно, ждешь, чем это все закончится. Тем не менее, мы решили съездить просто пока в отпуск. И наш отпуск затянулся на 4 месяца. Переехали мы в Прилуки. Это Черниговская область, достаточно такой городок небольшой, уютный, соборный, верующих очень много. То есть совершенно отличающийся от Донбасса на самом деле. Но я не чувствовала себя там чужой. Спортивные штаны, кроссовки, а осень приближалась. Мы уехали всей роднёй потом, мама и бабушка, и кошки, собаки, в общем, все. Я бывший преподаватель, скажем так. Ну, на тот момент я не знала, какой у меня социальный статус. Как бы я не уволилась, но университет не работал. Я пробовала везде, вплоть до уборщицы, то есть нужны были деньги. И не поверите, даже убирать, извините меня, мыть полы, меня не взяли. Муж кое-как устроился разнорабочим на мелочную зарплату. Он, конечно, переживал это намного тяжелее, чем я. Очень прекрасные люди встретились и там нам. И они нам помогали овощами, продуктами. Ну, это, понимаете, я никогда не думала, что я со своей стабильной зарплатой, с карьерой, которая расписана на много лет вперед, и мы не думали, что у нас так выйдет. Ну, как-то мы перекантовали, скажем так, до октября, и, слава богу, университет мой перевели, работа, перспективы, как-то повеселели. Как-то сейчас живем в маленьком городке, похожем на деревню. Еще обидно, конечно. Пережили мы достаточно много. И поездку за вещами, которые въезжаешь в город и чувствуешь, что это такой фильм ужасов. Сейчас такое ощущение, что выйдут зомби где-нибудь из-за угла. Я не преувеличиваю, поверьте мне. Это тишина. Ты привык видеть город живым, а он мертв. Он мертв, висящие провода, нет света, нет воды. В принципе, не за что купить еду людям. Самое ценное – это сигареты в городе. То есть за сигареты ты можешь, в принципе, выменять все, что угодно. При этом ехали когда за вещами соседям, но у нас более-менее. Мы считали, что у нас более-менее, несмотря на тот мизер, но мы хотя бы, нам было что кушать. Привозили сигареты соседям, которые досматривали квартиру, пока нас не было. И, слава богу, все уцелело. Люди работают за еду. Максимум за паёк. Сейчас не дают даже пайки. Мне пришлось переехать после Прилук в Старобельск, потому что переехал мой университет родной. Замороженные счета, потому что Луганск признался оккупированной территорией. Университет нужно было выводить из кризиса, и он раскололся на две части. Один остался в Луганске, а второй переехал в Старобельск вместе со всеми счетами, то есть полностью юридическое лицо, как и было раньше. Но это, конечно, совершенно иное учреждение. Коллектив более сплоченный стал. Я стала преподавать в Старобельске дистанционно социологию. Конечно, это новшество. Я раньше никогда не занималась дистанционным обучением, но и мой начальник, он один из первых освоил дистанционное обучение в Украине. Спасибо тем, кто помог открыть домен во Франции, чтобы держать не на украинской территории, скажем так, в медиапространстве, в сайт. И мы его разрабатывали втроем на весь университет. 12 тысяч пользователей мы вбили вручную, днем и ночью. Вы можете себе представить, университет из 30 тысяч студентов. Естественно, большинство из оккупированных территорий. У нас прибывают студенты. Естественно, идет пропаганда в Луганске, что наш университет это ничего общего не имеет с университетом. Что единственный университет – это Луганский. Название, кстати, не поменено, несмотря на то, что это Тарас Шевченко. У нас есть горячая линия, на которой я работаю сейчас вынуждена. Звонят по любым вопросам, и студенты, и преподаватели. Стипендия всем выплачивалась без перебоев. Университет живет. Все делается для того, чтобы выжить. Вот сейчас ты видишь это, и тебе хочется что-то делать для того, чтобы он выжил. Большая проблема – это пропускная система, потому что студентам очень сложно сейчас доехать, да и преподавателям тоже. Мы стараемся не говорить о политике, и в начале конфликта мы тоже не пропагандировали ничего абсолютно. Когда университет перевели уже в Старобельск, это был октябрь, кафедры, завкафедры, молодые преподаватели обзванивали студентов и сообщали о том, что университет жив. Мы давали им право, да, самим выбрать тот путь, который они хотят. Не зря они сейчас возвращаются. Они пожили там, они побыли там, они поучились там. Некоторые вот прошли уже защиту дипломов. Я не знаю, получили ли они дипломы вообще или нет. Но они возвращаются. Мы все верим, что это испытание, которое мы должны пройти, и ничего не дается нам свыше наших сил. И хочу, чтобы никто не терял надежды, даже те, кто сейчас в горячих точках. Слава Украине!
Душу тела мы поломаем.
В передаче Лидии Стародубцевой «Луганский синдром» звучал голос композитора Валентина Сильвестрова и его версия украинского гимна. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.